Центральное конструкторское бюро 29, ЦКБ 29 НКВД. К 1937 году враги внутри ВКПБ были в основном истреблены. На февральско-мартовском пленуме ЦК ВКПБ принимается решение о необходимости разоблачения и предупреждения вредительства и шпионажа в оборонной промышленности. Особенно активно искали врагов в авиационной промышленности и учреждениях, связанных с авиацией. В 1937-1938 годах были разоблачены и подвергнуты высшей мере социальной защиты, расстрелу, директор ЦАГИ Харламов, начальник 8-го отдела ЦАГИ Чекалов, заместитель начальника отдела подготовки кадров ЦАГИ Фурманов, начальник отдела 1-го авиационного главного управления Наркомата оборонной промышленности МЕТЛО, директор завода номер 24 Марьямов, директор завода номер 26 Королёв, заместитель начальника планово-технического отдела завода номер 156 Инюшин, директор НИИ-3, ракетный НИИ, в котором работали будущие академики Королёв и Глушко, Клемёнов, технический директор этой организации Лангемак. В октябре 1938 года, через 7 месяцев после ареста, в застенках Воронежского УНКВД застрелили создателя первых советских серийных пассажирских самолетов, видного авиаконструктора Калинина. Обвинение было стандартным для 1937 года – антисоветская деятельность и шпионаж. Закрытое судебное заседание военной коллегии Верховного суда продолжалось всего 10 минут, не было ни защитника, ни свидетелей. Приговор привели в исполнение сразу после окончания заседания. Репрессии 1937-1938 годов поражают своей массовостью. Только в системе главного управления лагерей ГУЛАГ НКВД по учетам специальной картотеки числилось около 36 тысяч специалистов различных профессий. Точная цифра арестованных сотрудников авиационной промышленности неизвестна, но что их число измерялось сотнями – это факт. Среди них были руководители большинства заводов, вся верхушка ЦАГИ, известные конструкторы самолетов и двигателей Бартини, Калинин, Мясищев, Надашкевич, Назаров, Неман, Петляков, Томашевич, Туполев, Черромский, Чижевский и другие. Основоположники советской ракетной техники – Королёв, Глушко, Лангемак, Клеймёнов. О масштабах чистки можно судить по спецсообщению Московского областного управления НКВД, проверявшего в 1937 году авиационный завод номер 24. Вскрыто и ликвидировано 5 шпионских террористических и диверсионно-вредительских групп с общим количеством 50 человек. Из них: первая – антисоветская право-троцкистская группа в составе бывшего директора завода Марьямова и технического директора Колосова. Второе – шпионско-диверсионная группа японской разведки в составе 9 человек. Третье – шпионско-диверсионная группа германской разведки в составе 13 человек. Четвертое. Шпионско-диверсионная группа французской разведки в составе 4 человек. Пятое. Террористическая и шпионско-диверсионная группа латвийской разведки в составе 15 человек, созданная и возглавлявшаяся участником латвийской фашистской организации, бывшим замдиректора завода номер 24, Гельманом. Также арестован начальник технического сектора ОТК завода Троцкист-Тарахтунов, по делу которого ведется следствие с расчетом на вскрытие организованной троцкистами работы на заводе. Завод до сего дня засорен антисоветскими социально чуждыми и подозрительными по шпионажу и диверсии элементами. Имеющийся учет этих элементов по одним только официальным данным достигает 1000 человек. Таким образом, на небольшом заводе врагами народа и шпионами оказались все руководители, а в число потенциальных врагов попало 1000 работников завода. Арестованных и обвиненных во вредительстве, терроризме и шпионской деятельности в начале чистки сгоряча направляли в трудовые лагеря системы ГУЛАГ НКВД, если к ним не применялась высшая мера социальной защиты. Однако вскоре вспомнили достаточно положительный опыт экономического управления ЭКУ НКВД, создавшего в начале 30-х годов несколько конструкторских бюро, в которых трудились заключенные. В результате, как выразился в одном из интервью второе лицо в руководстве СССР Молотов, Туполевых посадили за решетку, чекистам сказали: «Обеспечивайте их самыми лучшими условиями, но не выпускайте. Пусть работают, конструируют нужные для страны вещи. Это нужнейшие люди». Для управления конструкторскими организациями, в которых планировали использовать труд заключенных специалистов, в октябре 1938 года приказом НКВД СССР был образован отдел особых конструкторских бюро, который через месяц получил новое обезличенное название – 4-й спецотдел НКВД СССР. В январе 1939 года 4-й спецотдел был реорганизован в особое техническое бюро ОТБ при Наркомате НКВД. С конца 1938 года арестованных специалистов стали направлять в небольшой лагерь, размещенный у станции Болшево Московской области. Это был своеобразный сортировочный пункт, откуда специалисты направлялись в организуемые в системе НКВД конструкторские бюро по 6 направлениям: самолетостроение и авиационные винты, авиационные моторы и дизели, артиллерия, снаряды, взрыватели, пороха, боевые отравляющие вещества и противохимическая защита, военно-морское кораблестроение. Примечательно, что при направлении арестованных, но еще не осужденных специалистов в особый конструкторский бюро временно прекращалось по ним проведение всех следственных действий. До суда незавершенные дела довести было невозможно, но и выпустить арестованных на свободу было нельзя. На допросах с пристрастием они дали признательные показания на себя и своих знакомых и наговорили такого. Выход из ситуации нашел нарком НКВД Берия. 16 октября 1939 года на Лубянке комиссия за считанные минуты решила судьбу 303 подследственных, направляемых в особое конструкторское бюро. Им просто раздали тюремные сроки по 10, 12 или 20 лет лагерей. При доведении решений комиссии осужденным давалось обещание, что если изделия пройдут испытания, то их реабилитируют. По этому поводу у Берии с осужденным Туполевым имел место следующий диалог. Берия: «Давайте договоримся, Андрей Николаевич. Самолеты в воздух, и вы все по домам». Туполев: «А не думаете ли вы, что, находясь дома, можно делать самолеты?» Берия: «Можно, но опасно. Вы не представляете себе, какое на улицах движение автобус может задавить». Авиационное особое конструкторское бюро было создано в конце 1938 года под названием «Спецотдел», которое вскоре было заменено на Центральное конструкторское бюро 29, ЦКБ 29, НКВД. Бюро состояло из 4 бригад конструкторов, возглавляемых осужденными по 58 статье УК РСФСР, устанавливающий ответственность за контрреволюционную деятельность. бригада Петлякова проектировала пикирующий бомбардировщик самолет 100. Бригада Мясищева проектировала дальний высотный бомбардировщик самолет 102. Бригада Туполева проектировала фронтовой пикирующий бомбардировщик самолет 103. Бригада Томашевича проектировала скоростной истребитель самолет 110. В обозначениях самолетов чекисты использовали то обстоятельство, что сокращенное название бюро спецтехотдел 100 созвучно числу 100. Следует отметить, что ЦКБ-29 обладала огромным творческим потенциалом. В число собранных в нем 200 врагов народа попали 17 главных авиационных конструкторов, из них 2 – будущие академики, 15 – членов корреспондентов и докторов наук, 12 – начальников конструкторских бригад. На правах вольно-наемных в ЦКБ-29 работало около 1000 авиационных инженеров и техников. Свою работу ЦКБ-29 начало в Балшевском лагере, где один из бараков был оборудован под чертежный зал. Поскольку производственных площадей явно не хватало, бюро перевели в Москву на завод номер 156 на улице Радио, где раньше размещались отдел КОСОС Туполева и его производственная база. Бригада Петлякова, трудившаяся над созданием пикирующего бомбардировщика самолета 100, первоначально состояла из 30 инженеров и техников, впоследствии в ней числилось 80 человек. Самолет 100 начали проектировать в варианте высотного истребителя-перехватчика Ви-100. Самолет должен был иметь 2 двигателя и герметичную кабину. В составе экипажа входили 3 человека. Заданием на проектирование предусматривалась возможность его использования в качестве пикирующего бомбардировщика. Защита эскизного проекта истребителя состоялась в мае 1939 года. Первый полет был выполнен 22 декабря того же года, а 1 мая 1940 года спроектированный врагами народа истребитель на Первомайском параде пролетел над Красной площадью. К тому времени у военных поменялось отношение к высотным истребителям-перехватчикам. Они решили, что им больше нужен пикирующий бомбардировщик, который в виде германского «Юнкерса-87» отлично показал себя в сражениях Блицкрига.